Глава 3. Замок Россия. Задание в режиме «Замри, умри, воскресни». Состав штаба командировка. 5-е заседание. Сотников Алексей Александрович, глава анклава «Россия». Демченко Сергей Вадимович, замглавы анклава. Кафтанюк Герман Янович, главный инженер. Дугин Евгений Иванович, главный механик. Гольдбрейх Марк Львович, начальник научно-исследовательского сектора, профессор. Уксусников Петр Игнатьевич, начальник полиции, шериф анклава. Зенгер Маргарита Эдуардовна, главврач медцентра. Бероев Руслан Владимирович, командир гарнизона, подполковник. Отсутствует. Ганс Губер, начальник производственного предприятия «Арсенал». Лунев Константин Сергеевич, командир группы сталкеров высшей категории. Сомов Михаил Петрович, сталкер высшей категории. Приглашенные эксперты-консультанты. Ватяков, Фокин, Коломийцев. Список вот он, у меня перед глазами. Сбоку на легендарной столешнице лежит три листка белой пищи бумаги и черная шариковая ручка с синими резиновыми вставками. Можно что-то записывать. Пока записывать ничего и не хочется. Правая кисть еще горяча от множества эмоциональных рукопожатий. Каждый старался придавить посильнее. Рядом тонкая бордовая папочка. Ха! Привет из 80-х годов прошлого века. Деловой канцелярский атрибут некогда считался предметом престижным, статусным. Тисненная золотом надпись «Меморандум» на титуле выполнена типографским способом. На обороте индекс, номер спецзаказа, тираж. 500 штук на минуточку, только для особых лиц из райкома, крайкома или еще какого-нибудь кома. Помню эту историю. Нашли мы как-то в одной сельполокалке за дровянкой целую пачку таких папок. Тогда вообще много чего интересного попалось. С тех пор в замке «Россия» и прижилось заморское слово «меморандум». Я потянул папку к себе и тут же услышал голос Сотникова. «Не торопись, Костя. Папки возьмете с собой для изучения спокойной обстановки. А сейчас давайте обсуждать устно. Поговорим еще раз. Так, одного члена штаба сегодня на заседании не будет. Руслана Бероева. Он в Берлине. Товарищи, хватит шептаться. Начинаем работу. Если возникнут вопросы по его профилю, обсудим отдельно. Прошу не вставать, по-деловому, без лишних формальностей. Понимаю, что все устали, так давайте щадить друг друга. Можно курить, кстати». Молчат. Тут все знают что-то важное, кроме нас. «Итак, о предстоящем задании». Как-то тяжело начал главный, что мне сразу не понравилось. «Даже не задание, ребята?» «Дело в том, что самого задания, собственно, и нет, как ни удивительно. Мы до сих пор не смогли его выработать. А характер предстоящей командировки таков, что приказать я вам не могу. Ситуационное поле очень сложное, поэтому будет не задание, а предложение». «Какое еще поле? Что происходит?» Ушам своим не верю, как и глазам. Первый раз в жизни я видел Сотникова растерянным. Да не бывает такого. Алексей Александрович потому и прошел первый, самый сложный, страшный тест смотрящих, сумев сформировать жизнеспособный анклав, что умеет справляться с любыми аварийными и ситуационными полями, как и своевременно их осмысливать. Предложение у него. «Алексей, не тяни осла за яйца!» — запросто попросил известный интерпретатор-гоблин. «Неформально. Мужики, валите сразу из всех ведер. У нас с Костей сейчас крыша сползет. Сколько можно ждать?» «И то верно, Миша», — опять вздохнул Сотников. «Значит так». И опять затих. «Куда?» — рявкнули мы оба. «Домой!» — заорал главный, резко вставая. «На землю!» В висках застучало. мы с Гобом сидели, чуть опустив головы, и тупо молчали, словно придавленные. Даже переглянуться не смогли.
«В смысле?» — выдавил я, выгадывая время.
«Командировка на планету Земля, с которой все мы сюда попали», — уже спокойнее повторил глава анклава. «Вот такая хрень!» «Этого мы представить не могли. Никак не могли, понимаете?» «Все, мы уже отрезаны. Мы в новом мире, который давно уже стал родным. Мы его открываем, подпиливаем, подрабатываем, порой шаманим. Он наш!» «В самых смелых предположениях база возможных операций оставалась всегда одна. Это платформа 5. И только так. Что угодно, любой район, любой анклав и даже новый материк, все сгодится. Каюсь, но как-то мы с Губом договорились до того, что предположили отправку в подземный мир, ни много ни мало. Ну типа открыли наши парни новые казематы в замке, мрачные и холодные, откуда вниз ведет гигантский подземный ход с 3000 ступеней. Путь в необъятные подземные пространства нижнего мира платформы, где дофига чего есть, и доброго, и страшного. А что? Прецедент известен. Пробита же огромная вертикальная дыра, используемая ныне как глобальная канализация. Вот до чего доходило в последние дни. Тут нетрудно голову сломать. Главный смотрел на нас как-то грустно. А он ничуть не постарел, и седины в волосах не прибавилось. Казалось бы, бесконечная нервотрепка должна сжирать годы, как костер лучины. А нет. Давно заметил, на платформе люди от чего-то молодеют. Наверное, потому что тут они не лучины, не для костров предназначены, для интересной работы. Хорошо. Зона высадки примерно понятна, сказал я больше для себя, чем для остальных. Примерно. Но как это может быть? И куда конкретно? На какой срок? Старт-финиш, условия заброса? Быстро бросил гоблин. Сотников замахал руками. «Не торопитесь, мужики!» Смотрящие предложили послать на Землю группу из 2 человек. Число окончательное, не обсуждается. В этом суть вопроса, но не суть операции, как и самой командировки. Есть предложение, есть гарантия возвращения. Однако полной ясности нет, причем именно в деталях. Честно говоря, ясности вообще очень мало. Ее нет даже в принятии основного решения. Стоит ли нам рисковать?
Что значит «стоит ли»? И в чем особые риски?
Я с трудом удержался от мата. Тут участники совещания зашумели. Чувствовалось, что эти самые риски они обсуждали не один раз, вдумчиво и с руганью. Но нас-то с Губом в это время не было. Так что давайте с самого начала, комрады. Какое-то время члены штаба вяло спорили между собой, а я еще раз осмотрел большой зал главного логова. Мало что изменилось в интерьере. Это хорошо. Люблю признаки стабильности. Старая карта на стене сменилась огромной новой, очень подробной. Надо будет попросить копию. Из действительно нового появилось оружие на стенах. Первонаперво бросалась в глаза роскошная сабля в ножнах. Вся в инкрустациях и каменьях, подаренная Сотникову кем-то из азиатских владык. Сейчас у него много таких друзей появилось, а будет еще больше. 4 старинные алебарды, перекрещены на стенах, 2 боевых топора, мушкеты и даже пара изящных дуэльных пистолетов. Модельки тоже не из дешевых, качественные. Да, в Форт-Россе это оружие на стенах не висело бы. Большего роскошества в зале я не увидел. Не обуржуется главный. Плевать ему на это. Интересно, у него хоть персональный автомобиль появился? С законными циферками 001 на госномере. «Есть риски. С этим все согласны», — наконец резюмировал Дугин. «Думаю, что Марк Львович сейчас кое-что нам прояснит», — объявил Сотников, до сей поры в спор не вмешивающийся. «К барьеру, профессор!» Как и было предложено, Гольдбрех вставать не стал.
«Хм!
«Прошу прощения, простыл немного на водах. Переборщил с закаливанием, знаете ли. Не учел состояние здоровья».
Зенгер при этих словах отчего-то хмыкнула. Проф внимания не обратил.
«Действительно, коллеги, смотрящими предоставлена такая уникальная возможность. Во всяком случае, она не просто продекларирована, а, так сказать, обеспечена организационно и материально. Анализируя информацию, представленную нам смотрящими, мы обнаруживаем ряд интересных феноменов, непосредственно касающихся и вас, господа сталкеры».
Не останавливаясь на очевидном, я, тем не менее, хочу выделить некие доминанты. Именно они позволили нам выработать ряд гипотез, представляющих с нашей точки зрения наибольшие перспективы в поиске решений. Коллеги-сталкеры, в интересах анклава вам надо принять их за основу либо предложить иные в возможностях собственного информационного метаболизма.
Наши молчали, привычно пропуская одинаково размытые вступления Гольдбриха мимо ушей. Сейчас он заведет свою нудятину на сотню страниц печатного текста. Тут бы по-военному, сжато, но емко.
«Может, лучше мы вопросы задавать будем? Как спецы? Так быстрее получится», — предложил я.
«А нам не надо быстрей», — буркнул из высокого кресла сотников. «Гнать некуда».
Гольдбрейх улыбнулся.
«Видите ли, милейший Константин, при всем уважении к вашей квалификации, вы просто не сможете задать должного количества нужных вопросов. Мы тут, коллегиально обсуждая сей феномен, уже 2 месяца. Да-да, дорогой мой Костя, целых 2 месяца бесконечных споров. Смогли выстроить ситуационную матрицу, собрать пакет вопросов, на многие из которых до сих пор нет ответа. Поэтому я вам выложу уже проработанные суждения и выводы».
«Ребята, никто вам не мешает уточнять по ходу», — быстро заметил главный, «как и всем остальным участникам совещания». Профессору такой регламент не понравился, по лицу было видно, но он был вынужден согласиться. Это не лекция на факультете. Итак, озвучу основные моменты. Первое. Начало командировки смотрящими не определено. Дата старта, если таковой вообще состоится, оставлена на наше усмотрение, что и позволило штабу дожидаться вашего прибытия в метрополию.
«Откуда старт?» – тут же перебил его Сомов.
«Согласно полученным от смотрящих указаниям, работники Евгения Ивановича разобрали фрагмент стены в подвальных помещениях замка. Это примерно там, где стояла локалка. Вы помните. По левую сторону от нее, ближе к торцевой стене, за проломом обнаружилось еще одно небольшое помещение, впоследствии названное штабом как стартовая комната или старт. Сейчас там установлена железная дверь, выставлен круглосуточный пост, объект переведен в режим секретности, вход по пропускам штаба. Из-за этого обстоятельства мы вынуждены были временно остановить работу 2 оружейных цехов арсенала».
«И это мне срывает квартальный план работ», — горько произнес Ганс Губер.
«Но не все так плохо, Ганс. Часть оборудования мы перекинули на резервные площади механического цеха», — ради справедливости заметил Дугин.
«Установленные на фундаменты станки не перекинешь, Евгений Иванович», — огрызнулся немец. «Заморожено несколько перспективных оружейных проектов. Еще один я просто не могу начать».
«Ясна тема. Производственникам, по большому счету, это командировка по барабану. Они рациональны, как все настоящие практики. Им работать надо».
«Порученное дело делать.
Надо торопиться с решением. Феномен начинает мешать. Сколько хороших людей спокойно спать не могут?»
«Минуточку», — вспомнил я. «Насколько я помню, после находки той локалки и броневика ваши люди из научной группы совместно с ремонтниками просканировали все стены ультразвуком. Как вышло, что вы не заметили этой полости?»
Профессор с Дугиным посмотрели на меня с уважением. «Пожалуй, я несколько ошибался, коллеги.
Уважаемый Константин задает очень своевременные и нужные вопросы.
А ты как думал? Сталкер высшей категории – это вам не патрульный барбос с золотыми буквами на титьке.
Разгадка может быть только в одном. Сама полость появилась в толще совсем недавно. По команде оператора смотрящих.
Порой просто страшно представить возможности наших кураторов.
Гоблин вновь открыл рот, но Гольдбрех поднял вверх указательный палец и молвил.
Предваряя ваш следующий вопрос, дорогой гоблин, сообщу, что устройство запуска представляет собой вмонтированный в каменный пол каземата круг диаметром в 3 метра и высотой 15 сантиметров. Это идеально ровная площадка, наподобие той, что находится здесь, в операторской комнате. Рядом имеется небольшой терминал старта. Простейший. Код и ввод.
Гоблин сухо кашлянул и ухмыльнулся, покачав головой.
А я уж подумал, что прямо из операторской подпрыгивать придется. Ништяками наоборот.
Профессор тоже улыбнулся.
Я и это знал. Теперь второе. Если место старта нам достоверно известно, то места возвращения нет. И это несомненный риск, согласитесь. Мы даже предположить не можем, где вас выкинет при возвращении на планету. Кстати, забыл упомянуть. Точно так же не гарантируется земное время. Вдруг перенесут на годы назад, если допустить, что мы живем в будущем. Конкретика в подобных предположениях пока недостижима. И все же в голове этот момент стоит удержать. Пока что мы говорим только об относительном времени.